117.2.
Добрый вечер, действительно 9 часов в Москве, и действительно это 117.2, у микрофона Иван Витошкин, и где-то далеко-далеко через сеть у нас в гостях Сергей Сафронов, журналист, маркетолог, и, в общем, такой человек-оркестр, умеет очень многое и, ну, так сказать, всего понемножку. Вот мы сегодня будем как раз выяснять, чем это хорошо. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер, Иван, всем, кто слушает.
Да. Расскажите вкратце, чем вы занимаетесь в жизни сейчас?
Ну, такой вопрос, с которого действительно трудно начинать, потому что прежде всего я живу. Ну. Я на два города. Конечно, большую часть времени я сейчас провожу в Барселону. В Барселоне. 8 лет назад я с семьей туда уехал. Но очень часто бываю в Москве, потому что здесь у меня бизнес, дела, друзья. И, в общем-то, мне удалось за 8 лет какой-то такой баланс наладить между жизнью в Барселоне и здесь. Действительно, специализируюсь я в медиа, я журналист. Но много занимался различными рекламными, маркетинговыми, организационными вещами. Проводил очень много мероприятий. И, соответственно, продолжаю это делать.
Что за бизнес у вас?
Ну, бизнес-медиа-бизнес, можно сказать. Да? То есть у меня есть проект, ну, уже 20 лет. Это проект называется педсовет.орг. Это проект для учителей. Сейчас это медиа для учителей. Начинали мы с интернет-конференции, когда люди потом задавали вопросы, общались, и, в общем, в определенный момент захотелось постоянно это делать. Так возник форум, потом из форума к нему прибавились блоги. То есть это такой был естественный процесс, что он был, этот проект, одной из первых социальных сетей для педагогов. Вот. А потом, буквально где-то 2 или 3 года назад, мы уже сделали медиа. Вот. Медиа для педагогов уже были профессиональные. Но с участием педагогов, которые у нас выступают авторами, учим, как сегодня в медиа-среде добиваться успеха.
А почему вы вообще занимаетесь вот такими какими-то больше образовательными вещами? Что вас тянет в эту сферу?
Ну, так случилось. Так получилось, что я в детстве хотел быть артистом и журналистом. Да? Вот. А мой папа был педагогом. Вот. И однажды он меня пригласил на тусовку педагогов. Я туда поехал от московского комсомольца, где пытался каким-то образом чему-то научиться. Мне, по-моему, было 15 лет. Вот. И вот с тех пор я там познакомился с другими журналистами. И вот так вот в один прекрасный момент я оказался в учительской газете, проработал не 9 лет. То есть я вот все время работаю в образовании с учителями большую часть своей профессиональной карьеры.
Как вам кажется, что сейчас происходит с образованием? Как вы вообще вот оцениваете то, что в этой сфере сейчас? Ну, я скажу, знаете, творится, но это будет выражение моего мнения. Выразите свое.
То есть вы мне подсказываете, да?
Нет, я подсказываю, но умышленно упоминаю, что подсказываю. Поэтому считайте, не подсказываю.
Ну, хорошо. Ну, смотрите, я могу сказать одно, что за то время, сколько я работаю вот в образовании, это уже достаточно давно, к сожалению, все положительные перемены, они связаны только с конкретными людьми, проектами. В общем, как это всегда, может быть, в нашей стране и было, да? То есть как система образования, ну, слово деградирует не стоит говорить, потому что я вообще не люблю обобщение, да? То есть в каждой конкретной школе все может быть очень хорошо, потому что есть очень хороший учитель, или очень хороший директор, или очень хороший коллектив, и средней температуры по больнице не существует. Но если говорить о государственной политике в этом вопросе, то, к сожалению, мы движемся... Весь мир движется к персонализации, да, к тому, чтобы учить потребности каждого человека, и цифровые технологии этому позволяют, и, ну, масса всяких штучек, примочек. А государственная политика, она в большей степени направлена на то, чтобы все как-то уравнять, обобщить. То То есть, и, соответственно, вот на этом конфликте несчастная система образования, несчастные учителя как могут, так вот и выживают. Ну и платят мало учителям, к сожалению.
А какие конкретно проекты, например, вы можете привести там, как хорошие? Ну вот из последнего, например, вы же следите за сферой?
Ну вот сегодня я был... Понимаете, они в основном все в сфере частного или дополнительного образования происходят.
Ага, да? То есть в частных школах, иными словами.
Ну да, то есть в той сфере, которая называется предпринимательство. Да? Ну вот я был в частной школе «Макарун», такая есть, которая создала Лола Шурыгина, такая очень активная девушка. Она все это делает четко, конкретно, строит определенный бизнес, но этот бизнес, он соответствует потребностям родителей, да, и там в этой школе прекрасная атмосфера, плюс она вокруг этого собирается учить учителей других самым современным направлением, например, там, вы слышали, soft skills, да, то есть мягкие навыки, да, когда люди должны уметь общаться, должны уметь работать в команде. К сожалению, мы хотим, чтобы этому научились дети, но взрослые-то сами этому тоже не умеют этим заниматься, да. Вот. И много проектов, связанных с искусством, с математикой. Я даже вот вы задали этот вопрос, я подумал, что кого-то выделить, это было бы несправедливо. Но вот все новое и интересное, оно там, где удовлетворяется интерес потребителя.
Ну, то есть там, где рынок.
Где рынок, да. Где нет рынка, там искусственное. Все зависит от роли личности в истории.
А в государственных школах, ну, то есть таких проектов меньше?
Ну, какие-то, как сказать?
Выделяющиеся.
Ну, новых как раз меньше в государственных получается. То есть был период такой, вот как раз, когда я вот начинал свою журналистскую карьеру, после перестройки, да, такой был глоток воздуха, демократизация, и очень много появилось разных новых проектов. Сначала были кооперативные школы, потом они где-то, многие эти директора слились с государственными школами, они стали, ну как, государство в это особо не вмешивалось, появились такие авторские школы, да, и много было людей, директоров, именами которых, по сути, этих школ сейчас даже называют. Ну, например, Сергей Зинович Казарновский, есть такая школа, класс-центр она называется. Это уникальная школа полного дня, в которой дети одновременно, ну, получают общее образование, одновременно там есть музыкальная школа, театральная школа, и там, ну, просто, ну, такой, я бы сказал, завод образования, но очень творческий завод, да? И, не знаю, там, ну, достаточно сказать, что там на территории школы стоит памятник Карабасу-Барабасу.
Ага.
Сразу понять, что это нестандартная креативная школа. Но вот в силу того, что она не вписывается в государственную политику даже, она была государственной школой, департамент образования Москвы, но она была вынуждена перейти под подчинение департамента образования и культуры, где полегче и получше, чем в образовании. Потому что, ну, она просто не вписывается, да. А если ее вот включать в квадратно-гнездовой метод, когда все школы как на одно лицо, она просто не выживет. И еще раз, все зависит только от учителей, от директоров, а не от системы сегодня. Система озабочена тем, чтобы как-то встроить людей в какую-то государственную политику. Она не учитывает их индивидуальных особенностей, к сожалению.
У вас на сайте safronov.org написано, что вы занимали пост советника министра образования. Что вы делали на этом посту?
Ну, советовал. Вы знаете, это был не очень большой промежуток времени. Я, помимо... Ну, вот, собственно, была такая моя развилка. Я занимался журналистикой. И поскольку... И вдруг, ну, это время было постсоветское, да, и слово маркетинг, там, не знаю, реклама, это все было очень новое, и для моего поколения совершенно новая территория, на нее никто не хотел заходить. И так получилось, что, работая в редакции «Учительской газеты», я, ну, этим делом увлекся, мне это было интересно, и кроме того, я начал помогать организации конкурса «Учитель года». Он тогда, ну, как-то скромно очень проходил. Я помню, что мне было соврать, сколько, 19, что ли, 20 лет, ну, что-то в этом роде, ну, вот как Ване Сурвила, да. И я пошел на выставку. В Манеж была образовательная выставка, и я начал предлагать всем там услуги, которые газета может оказать. Ну, рекламные, прочее, прочее. Среди них был учитель года. И я случайно забрел на стенд компании Apple Computer. Да, так называлось. И до сих пор помню Нэнси Джойс, такая замечательная американка. Ну, мы с ней, она даже по-русски говорила, мы с ней пообщались, и я рассказывал обо всех проектах, которых есть, и из всего того, что я сказал, ей понравился «Учитель года». Я пришел в редакцию, говорю, а что у нас там «Учитель года»? Он говорит, ну, вот там проводится как-то что-то, да, вот там вручает приз, департамент образования, что-то такое. Я говорю, ну, вот у нас вроде как хотят спонсорский взнос дать на это дело. Вот, и я, в общем, понял, что все очень как-то скучно, неинтересно, и, в общем, как-то завертелось, и в первый же год они выделили, я помню, 10 тысяч долларов компьютер-победителю Macintosh, тогда он так назывался. У нас все это стало проходить в концертной студии Останкино, и телевидение это еще показывало. Я сразу с первого раза, у меня все получилось очень успешно, ярко так. Ну, естественно, когда такой успех, я начал этим очень серьезно заниматься. И, собственно, по сути, не знаю, вы про конкурс «Ученик года» что-то слышали?
Я слышал только про конкурс «Ученик года».
Ну, вот, ну, по сути, дошло до того, что, ну, как президент вручает приз «Главный хрустальный пеликан», проходит себя в государственном кремлевском... То есть, ну, по сути, мероприятие стало такое очень солидное, знаковое, важное. И, собственно, поэтому мои качества такие заметили и пригласили меня помогать с пиаром Министерства образования. Как раз там начинался ЕГЭ. Вот. И я попробовал этим заниматься недолгое время. Мне тоже это было интересно. Ну и как работает государственные структуры, конечно, какие-то связи там завязались и так далее. Вот, вот получил такой опыт. А помогал заниматься пиаром, да, то есть вот объяснять, зачем нужен ЕГЭ. Помню, сделал такую азбуку ЕГЭ, такой вкладыш, плакат, который мы распространяли. Хотя сейчас, вот, ну, если так посмотреть на мою сегодняшнюю позицию, то ЕГЭ мне не нравится. Но тогда я честно пытался это как-то сделать, объяснить людям, в чем его преимущество. Но сейчас как-то вот осознал и понимаю, что единый государственный экзамен — это, ну, по сути, такая, как сказать, тоже уравниловка, по сути.
Она и тогда была уравниловкой? Или все?
Ну, тогда это был жанр эксперимента, тогда это было только самое начало. То есть тогда это были эксперименты, а сейчас, ну, то есть было более как-то гибко, а сейчас это камеры, это, ну, это какое-то насилие, да? То есть это выросло в бесконечную борьбу за то, чтобы заставить детей учиться, сдавать экзамены и так далее. Я не верю в то, что кого-то можно заставить. Я не верю во внешнюю мотивацию. Она существует, да, то есть, и, собственно, вот государство уделяет внимание внешней мотивации. Она заставляет учеников, она заставляет учителей, а я верю во внутреннюю мотивацию. Да? Когда у человека есть внутренняя мотивация, когда ему помогают система образования, педагоги, наставники, медиа, да все вокруг, эту внутреннюю мотивацию сформулировать, тогда будет эффект для конкретного человека, а не его имитация.
Соглашусь. Сложно поспорить с этим. Я сдавал ЕГЭ, сколько прошло? 1.5 года? Ну и да, это так и есть.
Ну, это огромные деньги на ЕГЭ, да, которые уходят. На бесконечную борьбу, на там утечки, на системы защиты.
Да, да, и тем не менее, каждый год находятся выпускники, которые проносят... Там.
Ну, это вот это, понимаете, да. К чему, что, какой образец мы показываем в данном случае, да? То есть система работает неплохо, да, ну как, ее отстроили, да, но мне не нравится идеология, да, то есть мне не нравится идея, этой системы. Для чего? Да? То есть она решает задачу как бы распределения бюджетных мест в высших учебных заведениях. Так как лифт она обеспечивает. Но понимая, что сама система высшего образования находится в кризисе, никто не знает, нужна ли она вообще. Ну, тот же Ваня, вот ваш герой, мой знакомый, он же пришел в ВУЗ и понял, что она ему не нужна. Мы говорили с вами про блогеров, и в США профессия блогера сейчас у молодежи на 4-м месте. При этом те, кто успешны в блогерстве, они не понимают, зачем им учиться. Они зарабатывают колоссальные деньги. Они учатся практически на лету. А вузы уже пытаются привлечь блогеров в свои ряды для того, чтобы они как раз вот маркетинг, да, чтобы они привлекали других студентов, да, что вот раз у нас учится блогер миллионник, да, вот и ты тоже к нам приходи.
А маркетинг стоит преподавать в школах как отдельный предмет?
Вы знаете, я, если говорить о школах, как я их вижу, как в будущем я вижу, да, систему образования, может быть, в далеком будущем, может, она быстро наступит, да, мне кажется, что самое главное в школе – это учитель. Ага. И учитывая, что сегодня куча материала, который человек может просто сам освоить или найти в интернете, да, то роль учителя – это роль человека, который помогает ну, человеку, не обладающему потрясающей волей и самоорганизацией, двигаться как-то системно к результату. Да? Он отчасти, понимая особенности конкретного человека или нескольких людей, он помогает ему выстроить свою, по сути, модель обучения. Да? Тогда это эффективно. И если учителю нужны предметы, замечательно, он может преподавать маркетинг с химией, объединять. Потому что, на самом деле, предметное деление, это же очень все условно. Это так, конечно, опять же, бытовой метод, да? Где заканчивается химия, начинается физика. Где заканчивается маркетинг, начинается реклама, да? Это все определенные условности. Поэтому, когда сегодня обучаться нужно каждый день, да, иначе просто невозможно, да, то на самом деле самое главное, что должен дать учитель, он должен дать ученику навык обучения, чтобы он умел учиться и умел разучиваться. Потому что вот эта модель школы, которая на всю жизнь или университета дает тебе знания, она, ну, умирает постепенно. То есть она еще существует, ну, как в Средневековье одновременно существует, там, не знаю, какие-то другие эпохи, ну, и суперсовременные, да, это бывает внутри века несколько эпох существует. Совершенно, ну, очевидно, что в будущем это просто не понадобится. Не понадобится. Нужно учиться каждый день. И, соответственно, маркетинг точно так же, он меняется. И, соответственно, если я не работаю в маркетинге, будучи учителем и преподаю, или даже преподавателем вуза, и преподаю какую-то теоретическую основу, то я уже, ну, не совершаю, может быть, какой-то грех, но я, по сути, лишаю возможности студента или школьника получить более свежие данные, да, более свежие возможности. И плюс очень важно, чтобы процесс обучения, он происходил в действии. Это самое лучшее. Поэтому, если ты хочешь заниматься маркетингом, ну, там, в школе, то продавай что-нибудь, рекламируй. Опять же, мы сегодня уже видим, и 12-14-летние школьники этим занимаются. А учитель может подсказать, на каком сайте, какой список литературы почитать, задать правильные вопросы, проверить, протестировать, помочь создать ту же самую внутреннюю мотивацию. Поэтому вопрос, преподавать ли маркетинг, ну, да и нет.
А вы верите, что в ближайшем будущем система образования, ну, российская, да, придет вот к тому, о чем вы говорите?
Вы знаете, некоторые мне говорят, что, вот, знаете, вот эти все проекты, о которых я говорил, дополнительного образования, разные школы, семейные школы сегодня очень сильно развиваются, да, репетиторство, самые разные формы, да, которые не всегда там, они там, платные, условно платные. Они, я когда им говорю, вот, ну как же там, вот я работаю же с учителями, вот им платят маленькую зарплату, ну помогите, там, обращаюсь ко всем, смотрите, их там аттестации замучить хотят, да, там, бумажками учителя там стонут от формальных бюрократических процедур. А они мне так спокойно говорят, ты знаешь, говорит, а нам все равно, а нам, говорит, даже чем хуже, тем лучше. То есть эта система сама просто умрет. Ну, такой подход. Ну, я на этот счет говорю, ну, это же живые люди. И мне бы не хотелось, конечно, чтобы она по живым людям ударяла, да? Но, вы знаете, есть же естественный процесс, когда как бы живой организм живет, мертвый, он потихонечку умирает. Поэтому, если не действовать революционно, да, эволюционно, то победят те тенденции, которые должны победить. И их маркеры, их звонки, они есть повсюду. И, ну, так скажем, многие просто собирают из школ, да, кто может себе позволить такие вещи. Это скорее вопрос социальный. То есть государство должно защищать социально незащищенных граждан, помогать делать им социальные лифты, но оно, к сожалению, с этим пока тоже не очень хорошо справляется. И если бы акцент был на этом, а сильным давать возможность выбора, да, то есть школы, форма обучения, мне кажется, что система бы сама каким-то образом выбралась. Но еще раз, это очень большие всяческие обобщения, потому что в отдельном городе может быть много хороших школ, да, много хороших учителей. Они могут, вопреки системе, делать такие вещи, которые ученики будут вспоминать в будущем.
Также у вас на сайте написано, что вы живете на два города, в Барселоне и в Москве.
Да, но я об этом вначале сказал.
Да.
Это сразу, да.
Да. А почему вы переехали в Барселону? И когда?
Это было 8 лет назад. На самом деле было очень много факторов. Очень много факторов. Я не хочу их перечислять, потому что на это уйдет. Вы начнете мне задавать вопросы, и мы с вами из эфира никогда не выйдем. Вот. Ну, как бы понимаю, уже с позиции вот этих 8 лет, да, то есть я думаю, что люди, которые уезжают, они в большей степени все равно уезжают как-то от себя, от каких-то своих проблем, да. Вот этот переезд, безотносительно от тех триггеров, которые были, почему 8 лет назад я уехал, да, они вот сейчас с позиции 8-летия, да, я понимаю, что у меня появилась просто возможность посмотреть на самого себя немножко по-другому, да, посмотреть на свою страну немножечко по-другому, потом, конечно же, окунуться в мир совершенно другой, там, европейский, да. За эти 8 лет я очень многому научился, я выучил испанский язык, уехав, в общем, оторвавшись, ну, от общения с многими коллегами, я вот развивал свой проект, он же полностью дистанционный, мы переделывали его платформу, я учился, ну, работать с программистами, делать техническое задание, понимать их логику, и, ну, это фактически вторая профессия, можно сказать, такой project manager я получил, да. По сути, я уехал учиться и продолжаю учиться, потому что, несмотря на возраст, еще раз хочу сказать, это самый главный сегодня навык, и очень многому нужно разучиваться, это очевидно. Конечно, ну, вы спросите, почему ехали, что в Барселоне, конечно, хороший климат, прекрасный. Барселона – город очень вдохновляющий, творческих людей. Туда съезжается много специалистов со всего мира, не только там местные, но и из англоязычных стран. Там очень хорошо развита культура стартапов. Ну, вот если сравнивать, знаете, художники всегда уезжали в Италию, да? Ну, и вообще творческие люди все время куда-то уезжали, да, потому что нужно было сменить обстановку, нужно было как-то чему-то другому, что-то другое увидеть, услышать и смешаться с каким-то совершенно другим чужим опытом, да. Вот, ну, если вас этот вопрос устроит, я сделаю паузу.
Ну, как говорят в программе «Что, где, когда», ваш ответ понятен.
Принят, говорят.
А?
Говорят, принят.
Принят — это кто хочет стать миллионером.
Final
Answer. Вот в чате у нас пишут. Кому нужны блогеры, кроме тех, кто на них зарабатывает их обучением? Успешных единицы.
Ну, так в любой профессии. Кому нужны учителя, кому нужны водители. Это же вопрос успеха. Это, его на всех не хватает, и он очень сильно связан с личностными качествами человека. Ну, и, наверное, с какой-то удачей оказаться в нужное время, в нужном месте. Это очевидно. И если говорить о блогерстве, то его же можно по-разному рассматривать, да? То есть коммерческое блогерство, там, журналистика или блогерство для узкого круга людей, фактически исповедь человеческая, да, то есть некая трансляция. То есть сегодня, ну, если ты себя не транслируешь, если ты не вещаешь, то тебя просто не слышно. Ты можешь вещать сильно, можешь вещать на узкую аудиторию, на широкую. И блогерство, по сути, это просто технология вещания, на мой взгляд. Да? То есть от блогерства может скрываться куча разных профессий. Наверное, те, кто задали этот вопрос, они имеют в виду, ну, там, может быть, блогеров Ютуба, например, да? Где, ну, такой инфобизнес, да? Когда люди не предъявляют какие-то ценности, а которые просто заполняют эфир каким-то шумом. Да, которые потребляют там, массовой аудитории. Ну, также есть журналисты, работающие в жанре там, политических расследований, журналисты, которые работают как организация, есть журналисты, которые пишут про светскую хронику. То есть это сто цветов. Если я правильно понял вопрос, Иван.
Ну, я думаю, что правильно. Я его, во всяком случае, понял так же. Давайте мы, наверное, на этом месте сделаем небольшой перерыв и вернемся в эфир 117.2 через несколько минут. У нас в гостях Сергей Сафронов, журналист, специалист по маркетингу. И, ну, можно про вас сказать, что вы работник образования, образовательного фронта?
Ну, тогда уж боец образовательного
да,
фронта. Правильно. Лучше, чем работник, потому что раб — это... Работник — это слово раб. Нет, я не работник. Ну, может быть, боец, если он так больше нравится.
Хорошо, вернемся через пару минут.
117.2.
21.31 в Москве. Сергей Сафронов в эфире 117.2. Мы продолжаем, и давайте поговорим про мероприятие, которое вы организуете уже четвертый год, да?
Да.
Оно называется «Марткетинг», проходит 30 марта. Расскажите, что это такое и ну, о чем оно, это мероприятие?
Из чего оно? Знаете, 4 года назад мы захотели... Ну, понимаете, зима, да? Все знают, что такое зима. А обычно, ну, после Нового года, когда спад... Ну, то есть, когда все так замечательно хорошо, потом наступает такой спад, витаминоз, и вообще деловой сезон тоже после Нового года тоже с деньгами как-то все непонятно у предпринимателей. Ну, вообще такой какой-то период немножко неопределенный. И мы подумали, что почему бы не сделать такой будильник для начала нового сезона не изобрести. И мы не называем это мероприятие, потому что слово мероприятие, оно меры принимает, да? А мы говорим, что мы делаем событие, да? Что такое, что должно случиться. И случилось таким образом, что мы просто, те, кто работают в образовании, предприниматели, НКОшники, собрались на чаепитие как раз вот в РГГУ, где, откуда я сейчас вещаю, буквально вот с соседней аудитории, собрались попить чай, и было два кейса. Два человека рассказали, ну, один был кейс от вот из Фейсбука, как продвигаться в Фейсбуке, там алгоритмы всякие секретные, хорошо. А второй был про то, как соединить всяческую рекламную раздатку с цифровыми технологиями, там, с помощью меток таких, и смотреть, насколько вот, раздавая рекламные там листовки, можно отследить их эффективность. Ну, было таких два кейса, но главное даже было не столько в кейсе, сколько в атмосфере, которая возникла, люди общались, да, то есть это нетворкинг пресловутый, да, не хотели уходить даже, могу сказать, пришлось уже как-то заканчивать это дело, уже допоздна мы сидели, примерно даже позже, чем вот сейчас мы с вами общаемся. Все было выпито, съедено, и все хотели продолжать. И вот, собственно, из этого чаепития все и произошло. То есть начало встречи весны для специалистов по маркетингу в области образования. А потом, в следующем году, мы подумали, а почему только в образовании? И при поддержке разных структур уже превратили это в такую же чаепитие в антиконференцию. Ну, то есть, опять же, не хотелось формализма. Я вообще ненавижу формализм. Ну, и те люди, которые со мной рядом, тоже, в общем, его не очень любят. Поэтому вот не конференция с какими-то докладами, да, а мы просто создали некое пространство, сделали несколько потоков, тоже вот кейсов. И там уже были не только образованцы, как мы называем, то есть, а еще и некоммерческие организации, и социальные предприниматели. Мы чуть расширили, перемешали, были бизнес-игры, была тоже зона для общения большая. В общем, все тоже замечательно пришло, и уже было 220 человек собралось. В прошлом году то же самое мы примерно повторили в формате. По сути, вот этот кейс, да, то есть кейс — это как кейс-стади, то есть, с одной стороны, это, ну, некое практическое выступление, которое обязательно основано на опыте конкретного человека, это не теория, да, то есть что с ним произошло. Удачно этот был кейс, неудачный был кейс, как школа построила систему лояльности для родителей. Там у них даже с картами есть такая вот, и школа в Екатеринбурге, корифей, да. Или известный такой центр образования «Люди» Илья Сазонтов. Вот он рассказывал тоже, как он СММом занимается, какая у него там мерчендайзинг есть, как он создает сообщество со школьниками, обучая их ЕГЭ. Он, наверное, хотя не знаю, он как-то, как-то ответил на вопрос, я немножко отступаю, продолжу эту мысль, мы про ЕГЭ говорили, его как-то спросили, а что то есть ЕГЭ отменит? Он сказал, ну, у нас же главное не ЕГЭ мы готовим, а мы, у нас образовательная технология, ну, будем кройки шить, обучать и так далее. Да? То есть это просто...
Что делать будем? Простите.
Кройки шитья. Кройки шитья. И, соответственно, то есть они просто создают атмосферное явление. Вот как раз мы говорили об учителях. Они помогают школьникам быть дисциплинированными и решать эту задачу. Вот сегодня ЕГЭ, завтра задача по бизнесу. То есть они настоящие учителя и наставники. Ты немножко отошел от темы. Вот. Но в прошлом году, чтобы провести маркетинг, я сразу хочу сказать одно, что мы начали как бы с с некоммерческого мероприятия. Но все равно все, что ты делаешь, оно тратится ресурсы. И потом маркетинг — это все-таки не про это, ну, про то, чтобы ресурсы привлечь. И поэтому решили, что вот со второй конференции мы будем брать какую-то сумму денег за это. В общем, опробовали разные схемы, но, к сожалению, вторая закончилась с убытком, третья закончилась с убытком, при том, что мы даже, ну, не считали время добровольцев, которые на это было потрачено. Наверное, такая судьба, да, и поэтому в прошлую конференцию я решил проверить себя, свой профессионализм, могу ли я по-прежнему считаться хорошим организатором мероприятий, я взял и организовал маркетинг в единственном лице за 30 дней. Я просто не отходил от компьютера, я сидел в Барселоне, общался со всеми, со спикерами, со спонсорами, ну, мелкими такими с площадкой, делал какие-то ролики. И, в общем, просто проверял себя, опять же. Да? Ну и делал события, которые, может быть, людям полезны. И когда я приехал в Москву, и, ну, собственно, пришел на события, и когда подключились, конечно, очень много моих друзей, да, то есть, конечно же, в последний день, там, они все какие-то нашлись волшебным образом помощники, да, то есть все как-то завертелось, что я пришел, и у меня было такое состояние, что я вообще как неживой, у меня была полная апатия, потому что все помимо меня уже работало, и конференция, ну, не конференция, с 220 человеками состоялась, люди были довольны, но я был настолько убитый, что, ну, каждый раз я после нее говорю, нет, это в последний раз. Потому что удовольствия я не получил, да, то есть я, наверное, достиг вот того успеха, о котором вы говорили, да, сказал себе что-то, ну, сделал хорошее людям, но опять мы закончили с убытком, который я из своего семейного бюджета покрыл, помимо того, что я 30 дней отдал на это, да, я задумался, наверное, я что-то делаю неправильно или нужно делать как-то иначе. И вспомнил, что когда я все это делал, я себя назвал человеком оркестра. Человек оркестра — это человек, который, ну вот, в единственном лице может заменить огромную команду людей, да? То есть я доказал, что я могу быть человеком оркестра. Mm-hmm. Я подумал, что а почему бы не сделать следующий маркетинг, посвященный этой теме, и все перевернуть. То есть если раньше я все организовывал, а люди выступали, а теперь будет наоборот. Я буду выступать, делиться своими кейсами. А организация, ну, как бы я как-то немножко сделаю там тоже с коллегами, и я потрачу на нее ровно столько времени, сколько нужно. И я потратил на это 10 дней. Тут я делаю паузу. Потому что говорил уже долго.
Ну, хорошо. Сколько народу пришло?
Около 50 человек пришло в большей степени, ну, какие-то моих знакомых, очень многие. Это был субботний день еще, к тому же, да. Все было замечательно, душевно, приятно. Мы впервые сделали программу для детей, и у наших, значит, гостей была возможность детей занять, пока не слушали. Дети играли там в специальные игры, вот как раз вот эти замечательные образовательные проекты, которые я не назвал, не могу назвать. Александр Лобок такой замечательный педагог, у него есть целая серия игр «Азартайнинг», он про азарт, да, вот то, что как раз создает внутреннюю мотивацию, да. Было два театра, «Берасо», вот не знаю, что это вам скажет, да, и еще один театр, где дети определяли чувство личной свободы с помощью театра. То есть это образовательный театр, да? То есть были такие образовательные проекты, они показывали себя и занимали детей. Остальные слушали меня. Я говорил полтора часа. Поэтому, видите, я теперь делаю паузы, чтобы, ну, вот, не все, думаю, выдержат полтора часа говорения одного человека. Я делился кейсами. Я делился своим опытом, как мне удается сегодня, и сегодня тоже еще больше, в общем-то, одному решать очень достаточно большой объем работ, которые раньше у меня там, когда вот я проводил конкурс, у меня же был огромный штат сотрудников, партнеров, да, и бюджеты были совершенно другие. А сейчас я практически без бюджета, с небольшим количеством сотрудников, ну, добиваюсь не меньших и даже, может быть, иногда больших результатов. Ну, похвастаюсь немножко. Вот. К чему я это начал говорить? К тому, что я также еще представил кейсы других людей, у которых я учусь. Вот. И среди них был Иван Сурвило, ваш бывший герой. Точнее, нет, он у нас настоящий герой. В смысле, он был в вашей одной из программ. И, собственно, он меня потом сосватал вот в этот эфир.
Да.
Мы тоже рассматривали.
Так и есть. А вы слушали записи его программ?
Я не успел послушать записи, потому что это все было очень стремительно. Но я обязательно это сделаю. Тем более, что я просматривал много записей с Иваном и сам с ним тоже записал подкаст.
Так.
То есть я... Да, да.
Где послушать?
Еще не готов.
Где будет, хорошо?
Да не знаю. Посоветуйте, я не знаю.
Хорошо.
То есть смысл такой, что, ну, глядя на Ваню, как он делает... как он строит свой личный бренд, я у него тоже начал учиться и начал у него идеи воровать. То есть я у него своровал личную рассылку, но только в каком смысле? То есть у меня есть на сайте зарегистрировано, ну, живых 200 тысяч учителей. И я им начал в стиле Вани писать личные письма с возможностью, что они мне могут лично писать живому. То есть, опять же, главный редактор не особенно было видно, да, тут он пишет. Мне стали люди писать, я стал с ними взаимодействовать, появились новые авторы, новые идеи, то есть колоссальный ресурс, когда ты с людьми общаешься напрямую. То есть вот такую идею у него своровал, да, вот этот личный диалог со своей аудиторией. А ведь он не успевает, конечно, я тоже не успеваю, но прям буквально все письма отвечают, потому что некоторые просто пишут: спасибо за информацию, еще что-то. Да? Но те, у кого проблемы, те, кто готов сотрудничать, очень хорошо работают. Вот. Чему еще? Потом, ну, вот я себе свой сайт открыл. Вот вы как раз на нем информацию увидели, да?
Да.
Ну, активно тоже вот начал в социальных сетях что-то больше активно о себе публиковать. Потому что это тоже тема «Человек-оркестр», такой личный бренд. Вот, наверное, сейчас кто-то, если кто-то слушает, также скажет, вот эти блогеры, вот их обучают, вот личный бренд, он тоже обучает. Я бренд личный понимаю, ну, как вообще бренд в средневековье, да? Были же ремесленники, и бренд — это была просто печать, на которой они ставили на свое произведение искусства, или писатели, художники, или ремесленники, чтобы, ну, вот они отвечают за это, да? И это вообще, по сути, есть такое понятие бренда, это обещание, да? И бренд — это обещание. И поэтому, если ты не скрываешься за корпоративным каким-то брендом, да, только за своим именем и фамилией, и вот выходишь, имеешь смелость выйти в эфир, быть честным и открытым в своих социальных сетях. Но ведь это же на самом деле нужно, мне кажется, приветствовать, нужно поддержать таких людей, и, которые отвечают за себя, за свое имя. И я подумал, что это тенденция будущего, и мне тоже не стоит скрываться там в выходных данных главным редактором, а вот честно вещать на свою аудиторию. Ну вот я открыл сайт и подумал, что вот эта тема «Человек-оркестр», такой эффективности, она может быть интересна индивидуальным предпринимателям, маленьким компаниям. Эта тема и так, как вести бизнес, какие сервисы есть, которые помогают вести бизнес, банки какие помогают, например, банк.точка, или сервис личных помощников, или тот же скайп, как им пользоваться эффективно, что из него можно выжить. Вот я его, например, тоже вот использую для записи интервью. Очень удобно сейчас делается. Да? Ну, какие-то маленькие лайфхаки, секреты, кейсы. Вот этим я готов делиться. Ну и спрашивать других правильных людей. Поэтому я подумал, я купил себе специальный такой рекодер. Zoom, кажется, называется, да? Mm-hmm. И начал... Вот с Ваней решил записать с него первый подкаст. Просто взял у него интервью в кафе. Вот. И эти материалы использовал для того, чтобы рассказать. Вот я долго поговорил, Иван.
Да. А вот как раз в чате спрашивают про трансляцию себя. Это необходимая и естественная потребность человека или нет?
Вот я могу сказать честно, что я для меня это... вынужденная потребность. Я не буду говорить за других людей, потому что я не люблю обобщение. Да? Ну, то есть я не стремлюсь ни к славе, да, то есть я не стремлюсь к получению каких-то выгод материальных от этого, да, стать звездой там и так далее. Но я вижу, что вектор к этому направляется, и я ищу в этом какой-то определенный смысл и хочу понять, почему так происходит. Да? Не может же быть действительно все там звездами, все вот, тоже люди спрашивали. Да? Наверное, речь идет о том, что когда ты начинаешь вещать и предъявлять свои ценности, как по сути это часто делают, это вопрос формы, как ты это делаешь. Да? Там, то же самое это делают художники, там, не знаю, писатели, да, в определенной форме. Да? Или люди, которые делают кресла, они тоже свои ценности, если они его делают не на фабрике, ну, как бы в индивидуальном режиме, они тоже предъявляют какие-то свои ценности, свой взгляд на искусство. Да? А, мне кажется, что это, если ты созрел для того, чтобы что-то предъявлять, да, наверное, это хороший шаг. Да? Наверное, я уже где-то созрел. И, наверное, тот человек, который предъявляет и вещает, он становится немножко магнитом, и он таким образом ну, привлекает к себе других людей, какие-то проекты, да. И ну, чем больше он вещает, тем больше у него выбора этих проектов существует, да. И он не хватается там, может быть, за какие-то проекты, которые вынужден делать, потому что ему нужно заработать. А предъявляя ценности, он может находить проекты, которые ему интересно делать, и которые, например, привлекают финансовые ресурсы. С кем-то объединяться, да, выстраивать такое сетевое формы, сетевые формы работы и так далее. Да. Примерно так. Поэтому это не значит, что... То есть, если есть потребность вещать, вещай. Если есть необходимость вещать, вещай. Но это не является чем-то таким, ну, грубо говоря, железным. Хотя я часто говорю, обостряю эту ситуацию... что если ты неизвестен, тебя в сути не существует. И почему это происходит? Потому что очень мощный информационный шум, да, и даже для того, чтобы вот выйти на своих единомышленников, иногда приходится, ну вот, повышать тональность, как-то кричать, может быть, какие-то формы более провокационные использовать, да, там, юмор, может быть, черный, да.
Давно не видел, кстати, людей, выражающих себя через черный юмор. Это интересно.
Ну, мемы — это же отчасти черный юмор, нет?
Ну, отчасти, мне кажется, лишь отчасти. Все-таки бывают разные мемы, да? То есть есть, конечно, специализированные паблики, да, которые там на этом специализируются и только черный юмор постят. Но я сомневаюсь, что так администраторы этих пабликов так себя выражают. Я думаю, все-таки это какая-то...
Вы знаете, ну вот, например, мат, да? Это же, ну вот, например, там, Дудь в YouTube, да? Он же ругается матом, и люди там ругаются. Вот я не ругаюсь матом, но так получилось по жизни, да? Не воспитали. Семья не смогла меня воспитать, чтобы я ругался. Ну вот, ну никак, ну и не получается. Ну я там, наверное, в жизни, я думаю, раз 10 ругнулся за всю свою жизнь, может, меньше даже, да. А, ну не получается, неаутентично, да. Ну а есть люди, которые ругаются хорошо, и я вот слушаю, и мне не вызывает это раздражение. Потому что, возможно, это является формой, опять же, ну вот какой-то акцентуации, да, то есть вот чего-то отличного и к чему-то, что... То есть, если человек обращает внимание на мату Дудя, да, то, возможно, просто он не на то обращает внимание. А другие люди, другим людям это просто как перец помогает переварить хорошо то, что хочет сказать Дудь или его оппонент, его корреспондент и так далее. Понимаете? И можете поспорить?
Ну, да нет, в принципе, не буду, я соглашусь. А, вот...
Ну что же такое, соглашайтесь со мной. Ой, давайте ужас. Поспорим,
да, поспорим? Нет, ну мы можем поспорить по поводу мата, но по поводу того, как бы того, что мат — это средство самовыражения, поспорить тут как бы не с чем. Еще один вопрос из чата. Есть ли, так, очень резкий переход сделаем, чтобы закрыть вопрос.
Отлично, давайте
важный,
резкий переход.
Важный вопрос, да. Его будем закрывать. Есть ли и какие маркетинговые потребности у обычных учителей? Я думаю, что его можно перефразировать так. Могут ли... есть ли учителям как выражаться? То есть вот могут ли учителя так просто взять и вступить в ряды?
Вы знаете, в эту пятницу я провожу вебинар на платформе Foxford, который называется «Журналистика для жизни». И там уже 851 учитель записался. Это как раз платформа для педагогов. То есть я говорю о том, что журналистика сегодня нужна всем, потому что это умение ориентироваться в потоке информации, понимать, что такое фейк, не фейк. Это умение формулировать, выделять главное, да, опять же, в этом потоке, потому что куча всего. Умение формулировать свои мысли, в том числе письменно. Да, и это очень важно, потому что письменная культура у нас процветает в связи с блогерством, в связи с WhatsApp, электронной почтой. Ну, все очень, ну, очень много пишем. Все. Да. Отчитываемся, пишем. Отчеты. И чем лучше ты формулируешь письменно, ну, собственно, чем лучше ты письменно формулируешь, то и лучше выступаешь. То есть, по сути, ты развиваешь таким образом свой мозг. Учителю это тоже необходимо. Ну, вообще любому человеку необходимо, да? Ну, я сейчас не буду как бы пересказывать все преимущества, которые дает журналистика. Я об этом как раз 5 апреля поговорю. То есть здесь не нужно брать учителя или не учителя. Всем нужно. Но если говорить про учителя, то для него это может быть вторая профессия. О чем я говорю? Ну, например, сегодня вот те же образовательные стартапы, проекты, они хотят, которые ориентированы на учителей, на учеников, они хотят разговаривать с ними на одном языке. И мы столкнулись с такой ситуацией. Это отчасти вот даже наша бизнес-модель для педсовета. Лучше всего учителям рассказывают учителя, да, то есть и доверие больше, да, не какие-то там журналисты, которые окончили факультет журналистики, или девушки, которые освоили копирайтинг, ничего не против девушек, они делают свою работу прекрасно, лучше, чем молодые юноши, ну, из моей практики, но часто в этом нет содержания, а учителя не наполнены содержанием. Если они содержание смогут правильно сформулировать, то они могут быть востребованы дополнительно к своей заработной плате вот этими стартапами, которые готовы. И уже так происходит. У меня на сайте есть проекты, которые платят учителям, чтобы они описывали свой опыт или делали, рассказывали там, о платформах, подходах и так далее. И, собственно, этому курс и посвящен, потому что после этого вебинара будет курс, и мы будем обучать педагогов, а в июле состоится летняя школа для педагогов, которые участвуют в моем сайте, с которым вот я сейчас активно общаюсь по электронной почте. Это минутка рекламы, но это не минутка рекламы, это просто рассказ, как работаем, где как раз оно будет посвящено второй профессии. Потому что ждать от государства, что учителям повысят зарплату, однозначно бессмысленно, тоже видно, что должно произойти радикальное, да, за 20 лет ничего хорошего не изменилось. Только научились хорошо отчитываться наверх, что зарплату повысили. Мы проводим регулярные исследования, и семья педагогов 4 человек, по официальным даже данным, находится за чертой бедности. Просто факт. Да? Поэтому, если нельзя рассчитывать на государство, нужно рассчитывать на себя. И я вот таким педагогам готов как-то протянуть руку помощи, помочь вот эту вторую профессию обрести. Поэтому на этой летней школе мы будем учиться, ну вот, копирайтингу будем учиться, журналистике будем учиться, работать дистанционными помощниками, да, тоже такое направление существует, репетиторами, экскурсоводами, потому что у учителей летний отпуск большой, и они могут, ну, мы будем проводить его в Санкт-Петербурге, те же учителя из Санкт-Петербурга прекрасно могут зарабатывать, если у них есть квалификация. Это будут разные люди, конечно, обучать, не я буду учить экскурсии. Вот. Поэтому, если говорить, нужен ли учителю личный бренд, думаю, тоже нужен. Потому что понятно, что если ты хочешь делать даже карьеру в учительской среде, ну, все равно... Хотя вот это такой спорный вопрос, конечно. Потому что именно в школах очень важны учительские команды. Да? Но если ты хочешь двигаться каким-то образом, и у тебя есть, там, может быть, желание стать учителем, методистом или заместителем директора, директор, то есть в карьерной логике, то, наверное, да, это обязательно. Да? Учительская профессия немножко такая, она жертвенная, да, и вот здесь ну, каждый для себя решает. Учитель, вот тут, знаешь, учитель, потом учитель 1.0, учитель 2.0, вот в версии себя реализовать. И здесь как раз хорошо, что мы сейчас находимся в разных руках одновременно, да, и, опять же, если не обобщать и не всех загонять в одно стадо, то каждый пускай выбирает для себя тот век, в котором он хочет жить.
Красиво, красиво. А что, как вы думаете, в будущем произойдет с журналистикой? Не обязательно с российской, в принципе.
Ну, с журналистами, я бы говорил. Да?
Хорошо, потому что, журналистами.
Вот что будет перед журналистикой? То есть журналистика как древнейшая профессия.
Ну, понятно, что нет журналистики, есть журналисты, да, это как бы...
Да, она вечна, потому что людям нужно... То есть нужны люди, которые смогут упаковывать информацию. Потому что информации не становится меньше. Да, то есть, да. Если раньше, может быть, ее нужно было добывать, а сейчас ее нужно... Ну, как бы, ну, по сути, тоже добывать.
Просто отфильтровывать.
Было в пустыне добывать, а сейчас ее нужно на мусорной свалке
да.
добывать. Поэтому, ну, просто та же самая добыча, да, то есть просто добыча, упаковка, и все равно эти люди будут нужны. Как они будут называться блогерами, журналистами, инфлюенсерами, ванхунами, может быть, тысячи имен бога, да. Ну, журналисты не боги, конечно. И, соответственно, мы должны можем говорить о журналистах и о той системе, в которой они могут работать. Я верю в некую анархическую такую модель, когда будет существовать вы, будет существовать Ваня Сурвил, будет существовать я, и мы не будем с вами работать в одной редакции. Да? Не будем стремиться работать в одной редакции. Да? Мы с вами можем вещать каждый на своей платформе, брать у друг друга интервью, если это необходимо, делиться гостями, помогать друг другу. Но каждый будет делать, упаковывать свой продукт. Возможно, будут какие-то платформы, которые будут работать как точки входа. Они могут быть коммерческими, некоммерческими, которые будут делать купаж из таких, как... Ну, вот если считать, что добавить там 10 грамм Сурвила, 20 грамм Витошкина и 4 грамма Сафронова. Да? Uh-huh. И вот что такое купаж, а где-то в других пропорциях. Да? И вот будут эти платформы, они будут упаковывать вот этих журналистов, и это будет вот как сегодня. Медиа, да, и так далее.
А текущие, например, блоговые платформы вроде Medium эту функцию уже не выполняют? Уже сейчас?
Отчасти да. Вот это одна из моделей. Да, mm-hmm. конечно. Но их много, таких моделей. Собственно, я не говорю, что их нет. Я говорю о том, что наверное, будут как-то по-другому выглядеть. Mm-hmm. Так же, как журналисты, наверное. Да, вот. Mm-hmm. Потому что, например, ну как Medium, это же текстовая платформа. Да, mm-hmm. там. А я, например, стал еще и видеоблогером. Я открыл свой YouTube-канал и начал снимать свое это все с нуля, с экшн-камерой. Mm-hmm. Я начал снимать такие, можно сказать, документальные даже сюжеты о жизни русских за рубежом. Mm-hmm. Вот, сюжет. Сейчас. Ну, в производстве он, правда, из России. То есть я теперь, понимаешь, я просто буду рассказывать о жизни семей. То есть я снимаюсь о жизни семей. Вот. Угу. Значит, ну, вот для этого у меня одна платформа. Вы, кстати, мне так и не подсказали, где же мне подкаст.
Дело в том, что у нас только что закончилось время эфира. Вот. Мы с вами пропустили сигнал точного времени, что является непростительной ошибкой на этом радио. Поэтому мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Сергей Сафронов, журналист. Какое мы определение придумали? Боец образовательного фронта. И, в общем, человек-оркестр. Спасибо большое.
Спасибо.
Я вам сейчас, конечно, посоветую. Да, слушатели просили посоветовать в эфире, но я посоветую в отдельной программе. Наверное, сделаю отдельный эфир для тех, кто... Ну, поделюсь тоже опытом, если это можно так назвать. Хотя, конечно, опыта у меня значительно меньше, чем у многих подкастеров. Спасибо.
Всего доброго.
До свидания.
Сто семнадцать и два.